Мы продолжаем передачи программы «Кино в сети», и сегодня мы поговорим о фильме, который сняла доктор богословия, режиссер Лариса Геращенко, о афонском монахе Порфирии Ковсоклевите. И в нашем разговоре будет принимать также участие инокиня Порфирия из Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря.
Это не сказки. Я это видел много раз. Когда поехал на Святую Гору, то все отошло на второй план. И мир, и родственники. Все стало послушанием моему старцу, стало молитвой и радостью. В Ковсоклеве все становилось небом. Если возлюбим Христа, тогда все становится легким. Здоровая душа живет дарованиями Святого Духа, которые есть любовь, радость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Между фильмом и монастырем, которому принадлежит вот право и честь выпуска вот этой книги «Житие и слова» старца Порфирия Ковсоклевита. Вот такая причудливая и вместе с тем очень духовная связь. Для меня она является промыслительной, Лариса, потому что вообще вот если говорить и о афонских монахах, о святых, о святом Паисии Святогорце, то связь с Россией ощущается не только потому, что они православные, и мы православные, а есть некое духовное преемство. Это такая вроде как эстафеты в спорте. Мы все время передаем эту эстафету. Сначала Греция передала, Византия передала нам эстафету православия, и Русь стала хранительницей православия до Страшного суда. А вот в советское время, в тот безбожный период, когда мы переживали эти страшные годы, мы снова обратились вот к тому духовному наследию и, главное, к наследию старчества. Потому что если вот все эти книжки издаются, слава Богу, в большом количестве, то опыт старчества ни в какой книжке описать нельзя. И поэтому сегодня наши монахи едут на Афон для того, чтобы постичь в живом опыте вот этот опыт, извините за тавтологию, старчества.
Однажды утром я один пошел в лес. Неподалеку ручей тихо нес свои холодные воды, а я творил молитву. В тишине я услышал сладкий голос, прославляющий Творца. Напротив себя, на одной из веток, различил микроскопическую птичку. Это был соловей. И вот я слышал, как соловушка щебечет, как он просто разрывается от любви. И чего я ему только не наговорил в тишине. Соловейчик мой, как здорово ты исполняешь свой долг, свою молитву к Богу. Своим пением ты показываешь мне, как нужно славить Бога. Ты рассказываешь мне о многом, очень на многом.
Лариса, расскажите, как вы пришли вот к этой идее снять фильм, как это складывалось, весь этот замысел, потому что, ну, наверное, было даже технологически непросто. Женщин не пускают на Афон. Как вы реализовывали вот эту вашу идею?
Моя духовная связь с Грецией началась давно. По благословению владыки Илариона Алфеева я защитила в Греции докторскую по богословию. прожила там 8 лет. И это дало мне возможность познакомиться с духовным греческим наследием более полно и глубоко. Поэтому для меня наследие и святого Паисия Святогорца, о котором у меня тоже есть документальный фильм, и святого Порфирия Ковсоколевита, оно стало неким естественным продолжением моего духовного интереса и почтения, которое я имею к греческой традиции. Фильм о святом Порфирии Ковсоколевите, конечно, имел не случайный характер. Несколько лет назад мой духовник дал мне одновременно для прочтения две книги на греческом языке. Вот эта книга, которая переведена сейчас в монастыре на русский язык, и одно из первых изданий книги святого Силуана Афонского «Видеть Бога, как Он есть». И я удивилась, почему сразу эти две книги. Но, тем не менее, когда я начала читать, я обнаружила, что в некоторых моментах путь к спасению указывается разный. Да? И если один из подвижников благочестия говорит, что «держи свой ум в аде и не отчаивайся», то Порфирий Ковсоколевит призывает вообще не думать об этом, вообще не обращать внимания на всевозможные злые силы и держать свой ум только на небесах. Одна из фраз, которая вот в этой книге в переводе тоже присутствует: когда я приехал в Ковсоколевию, я почувствовал, что все становилось небом. Поэтому фильм называется «Когда все становится небом». Это особое духовное состояние человека, в котором он пребывает со Христом, и тогда никакие проблемы, никакие трудности бытия, болезни и семейные сложности, они не заставляют его испытывать типичные для нашего времени эмоции беспокойства, страх, отчаяние, депрессия. Вот. Кроме того, я нашла также интересный ответ на вопрос: а почему? Почему вот кому-то нужно бороться со злом, да, и для кого-то это путь к святости, а для кого-то путь к святости совсем другой. И несколько раз перечитав и тот, и другой труд, я обнаружила ответ в наследии святого Порфирия Ковсоколевита. Вот есть фрагмент из фильма, где приводится как раз-таки цитата святого Порфирия Ковсоколевита, который пишет о том, все зависит от того, как человек начал свою духовную жизнь. Это и есть ответ на вопрос. И если святой Порфирий Ковсоколевит с 12 лет был на Афоне и с 14 лет стал монахом, конечно, что такое смирение, что такое подвижничество, что такое молитва, что такое пост и что такое радость со Христом, он знал с детских лет. И, конечно, совсем другой путь человека, который оказался под воздействием все-таки не совсем православной системы государственного строя и который невольно впитал в себя все то, что эта система ему предлагала.
Сатана является в зависимости от того, кто ты. Когда человек неправильно начал духовную жизнь, то он видит, как перед ним появляется сатана и устраивает ему шум. И еще не будем давать дьяволу прав. То есть я не оставлю в себе ни одной злопамятной мысли, ни одной мысли эгоистической, чтобы дьявол не нашел лазейки. Лазейка – это и есть право. Удаляясь от Бога, ты подвергаешь себя опасности, потому что сатана находит тебя свободным и владычествует над тобой.
К сожалению, мы все пережили этот опыт, все те, кто родился в Советском Союзе и кто был воспитан в рамках той идеологии. И ну вот для нас это и счастье, и большой труд, что нам пришлось переосмысливать, духовно переосмысливать вообще весь опыт и человечество, и узнавать, что такое православие, «Матушка Порфирия, у вас такое тезаименитство со святым Порфирием. Вот что для вас, испытываете ли вы какую-то духовную связь? И что для вас значит опыт вот афонского старчества? Все-таки женский монастырь, а Афон – это мужская гора монашеская. Испытывали ли вы сложности с переводом этой книги? Вот как происходила эта связь, как она формировалась?»
Ну, дело в том, что все началось с того, как наша матушка-игуменья была поставлена настоятельницей в этом монастыре, нашем Свято-Никольском, после многих лет разрухи советского времени. И первоочередной задачей матушка поставила для себя главное не возрождение стен, зданий, да, вот материальных каких-то вот таких вещей, а ну, наряду с этим главная все-таки цель матушка Игуменья поставила возродить духовную жизнь. И как источник Господь так открыл матушке Игуменье, что на Святой Горе вот это наследие, оно сохранилось. Оно не было прервано вот исторически, как в нашей стране. И постепенно-постепенно матушка Игуменья налаживала эту связь со Святой Горой. Ну, сначала просто с греческими монастырями, а через них вышла на монастыри Святой Горы. И к нам в монастырь стали часто приезжать старцы с разных монастырей. У нас знакомство со старцами разных монастырей. Вот. Ну, в первую очередь это был старец Иосиф Исихаст. Через него эта связь наладилась. Вот. А позже мы узнали и о старце Порфирии Косоколевите. И вот так Господь устроил, что нам пришлось перевести эту книгу, посчастливилось перевести эту книгу и стать обладателем прав на ее издание в нашей стране. Почему мы этому рады? Что мы можем поделиться со всеми россиянами вот этим духовным наследием, которое сами постигаем. Мы очень часто читаем эту книгу, пользуемся, руководствуемся в своей духовной жизни советами старца Порфирия, его примером, примером его жизни. Многое можно почерпнуть из его духовной жизни для себя, для нашего сестричества в целом. Вот. Мы чувствуем его присутствие всегда рядом с нами. И я лично тоже.
Лариса, ну вот вы процитировали, привели слова Силуана Афонского святого: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Вот сегодня для нас эти слова особенно актуальны, потому что вы сами говорили, что духовный опыт – это тоже способ преодолевать вот отчаяние, и который, безусловно, в нас рождается. Ну, понятно, что лукавый он, это его происки. Сегодня вот эта духовная традиция, она, афонская традиция, она для нас очень важна, потому что, ну, очень много нестроений, опасность модернизма в церкви, все это как раз и поверяется вот как на оселке, вот на этом опыте старчества, афонского старчества, традиция которого, как уже здесь сказали, не прерывалась. Вот. И в этом смысле ваш фильм очень важен. Еще такой вопрос. Вот патриарх Кирилл не устает повторять о том, что после канонизации собрания житий, издание житий новомучеников и исповедников, очень важно для кинематографистов православных, воцерковленных, эти жития как бы экранизировать. Я не случайно говорю «как бы», потому что главное – это не только рассказать о личностях святых, новомучеников и исповедников, но передать образ святости. А это самое трудное. Это почти никому не удается на экране. Слава Богу, сейчас отказались от вот этого, ну, нехорошего, неправильного, какого какого-то стремления играть Христа, Богородицу, когда изо всех сил актерствуют живые люди. Сейчас, слава Богу, эта дурная традиция, казалось бы, отошла. Но вместе с тем, в современных фильмах, особенно документальных фильмах, они построены так, что этот образ святости не возникает или он не очень понятен, особенно молодым, невоцерковленным людям. И вот стояла ли перед вами задача показать не только личность, не только экранизировать житие святого Порфирия, но и воссоздать вот этот образ святости?
Да, конечно. О том, как передавать на экране святость, наверное, спорят на протяжении последних десятилетий. Я считаю, что, наверное, сама постановка этого вопроса, она, может быть, не вполне духовно корректна. И, на мой взгляд, на первом месте, конечно, стоит сам духовный интерес автора фильма. Мы говорили неоднократно с Владыкой Климентом о том, что стоит современному зрителю донести жития святых. Проблема заключается в том, что каждый из фильмов – это поиск не только духовных средств выразительности, таких как самых ярких и самых интересных, например, фрагментов из этой книги, которую мы используем в фильме. Это еще и поиск непосредственно кинематографических средств выразительности. Потому что кино, как вы все прекрасно знаете, это прежде всего движущееся изображение.
И создание образа.
Безусловно.
Я это имел в виду, безусловно, когда говорил об образе святости.
И поэтому, когда я читала вот эту книгу, первая фраза, которая у меня сразу возникла как название фильма, «Когда все становится небом», это некий образ духовного состояния человека, это некоторое постоянное внутреннее развитие. То есть это не просто небо, это очень красивый изобразительный ряд. Мой оператор, с которым мы сделали много фильмов, порядка 30, Виктор Викторович Доброницкий, преподаватель в ГИКа, он все лето снимал небо. И у нас цитрафер, у меня было огромное количество самых разных состояний неба, которые я пересматривала, перечитывала книгу и пыталась понять, вот когда зритель смотрит на экран, что он чувствует и на какое изображение лучше ложится закадровый текст с фрагментами святого Порфирия Ковсоколевита. Еще один очень важный момент – это, на мой взгляд, ошибка, которую иногда совершают современные кинематографисты. Голос, который передает фрагменты из наследия того или иного святого, он должен сам прочувствовать это наследие. Иногда просто хорошо поставленный актерский голос, он даже смущает, потому что в нем нет духовной глубины. Вот поэтому вот в фильме о святом Паисе Святогорце, который получил «Лучезарного ангела» за лучший фильм в моем фильме несколько лет назад, озвучивал голос старца Паисия Святогорца человеку, у которого в семье священники. И потом мне звонили и говорили, а это правда, что святой Паисий Святогорец знал русский язык? Конечно, он не знал русского языка. Это был грек, который говорил на русском языке. То же самое касается фильма о Порфирии Ковсоколевите. Это был грек, который пропустил через собственное сердце житие и наследие святого Порфирия Ковсоколевита, которому лет примерно столько же, сколько было, когда почил святой Порфирий Ковсоколевит, и который говорит по-русски, но с греческим акцентом. Греческий язык имеет некий такой особый духовный аромат. Вот позавчера греческий культурный центр проводил праздник Охи. Это знаменитый праздник греческий.
Мелодичность особая, да,
да,
там есть.
И поэтому даже акцент греческий при цитировании фрагментов из Порфирия Ковсоколевита, он, конечно, дает некий особый духовный аромат. И у меня тоже спрашивали, а мы не знали, это правда, что Порфирий Ковсоколевит разговаривал на русском языке? Конечно, нет. Конечно, нет. Вот, поэтому вот эти три важных составляющих – это, во-первых, наверное, глубокое проникновение создателя фильма в это наследие, это поиск новых, интересных, ярких кинематографических средств, потому что, когда зритель смотрит на экран, он вначале чувствует, да, он вначале чувствует, потом думает. И если мы заставляем его все время воспринимать информацию, то он невольно все равно выключается, и какая-то часть информации остается невоспринятой. Поэтому ему нужно почувствовать, подышать, подумать, отдохнуть. И все это должен воплощать в себе документальный фильм. То есть нам стоит понимать, что любой документальный фильм, особенно если он берет на себя такую духовную ответственность, как попытку донести святость того или иного, как бы святого, его подвижнический путь, он, конечно, должен быть наполнен адекватными кинематографическими средствами. Это бывает очень трудно, потому что на самом деле не так много тех средств, которые были уже использованы. Но мы в каждом фильме ищем что-то новое, потому что вот когда мы с Виктором Викторовичем снимали фильм, то есть все, что в Греции было, снимала я, потому что это был женский монастырь. Мне сказали, что оператора вашего мы не пустим, можете быть только вы с камерой. И вот я снимала монашествующих, священствующих, а все небо снимал Виктор Викторович Доброницкий. Но в следующем фильме у нас возникла та же самая проблема, фильм о православии Великобритании. Опять нужно было искать что-то яркое, движущееся, наполненное духовным смыслом, на что интересно смотреть. И этот показ тоже прошел уже по разным странам. Это был огонь. Да? То есть все-таки как режиссер, я думаю, что каждый человек, который берется за наследие святых и пытается отразить святость того или иного великого подвижника, он должен прежде всего найти вот этот яркий образ, на который зрителю интересно смотреть и на который зритель не устает смотреть.
Изобразительный, конечно, звукозрительный
это
образ,
должно быть,
да.
Красиво, прежде всего.
Матушка Порфирия, а скажите, как этот фильм воспринят был у вас в монастыре, как он прошел, как сестры, настоятельница на него реагировали и как реагируют зрители?
Ну, я хочу сказать, что когда мы узнали, что нам будет показан фильм о старце Порфирии, мы очень обрадовались. Все сестры это захотели обязательно туда попасть. И матушка благословила всем прийти туда, сестрам. И мы с большим удовольствием посмотрели этот фильм. Получили, не знаю, если можно так сказать, духовное удовлетворение. Все, что было сказано в этом фильме, как бы нам знакомо. Нам знакомо житие старца Порфирия. Мы читаем его слова, изучаем его наследие.
Ну, наверное, но было интересно увидеть ту атмосферу, да, вот афонских.
И афонских, и где вот он в Греции подвязался, он же и в Афинах подвязался. Да. И там вот было показано место его служения, где он 33 года прослужил в Афинской поликлинике.
Это
вот.
Когда он уехал уже
со Святой Горы,
по состоянию здоровья. Да.
Угу. Вот. То есть для нас расширилась вот
география,
представление о старце Порфирии. И я хочу сказать, что интересный фильм, и хочется его посмотреть еще раз. Мне кажется, это важный такой фактор, когда ты посмотрел фильм, и тебе хочется вернуться, пересмотреть его. И еще мне показалось, что там очень хорошо проходит красной нитью вот, то главное, чем жил старец Порфирий – любовь ко Христу. Их любовь ко Христу, радость служения Богу. И мне показалось, что это вот главное, и оно так хорошо было показано и отразило его духовную личность.
Лариса, матушка Порфирия говорит о духовной географии, которая соединяет нас и Афоны, Грецию. А вы говорили о выразительных средствах, которые необходимо найти для того, чтобы передать вот образ святого подвижника. Вы знаете, ведь в кино существует, помимо художественных средств, изобразительных, есть такое очень понятие хронотоп, то есть пространство-время. Без него ни один фильм состояться не может. И это пространство-время, оно не тождественно нашему физическому, житейскому пространству времени. И вот если режиссер находит вот это измерение, его еще называют там четвертым, пятым измерением, духовным измерением, и это корреспондируется вот с названием книги «Когда все становится небом». Известно ведь, что апостол Павел был восхищен до третьего неба, поэтому небо – это, как вы правильно сказали, здесь не только и не столько в таком физическом выражении, и даже не столько в изобразительном, а в некой инаковости, в духовном понимании неба. Вот на ваш взгляд, удалось ли передать вот это ощущение неба, к которому стремится каждый православный христианин и особенно монах?
Вы знаете, я, когда работаю над фильмом, я не знаю, насколько что и как удалось передать. Я пытаюсь сделать то, что я чувствую сама, при этом думая, конечно, о том, как и что будет воспринимать зритель, поскольку у меня одно из первых базовых образований – это университет, факультет психологии. Я знаю, что существует закон восприятия, когда человек, он воспринимает то, что ему говорят, а потом он просто выключается, и он уже не воспринимает то, что ему говорят. Поэтому я старалась учитывать эти моменты и все-таки ориентироваться на зрителя, который не готов к восприятию этих вещей, и которому стоило помочь, и которого надо бы заинтересовать, и как-то немножко, ну, слово «подтолкнуть» будет неправильное, ну, чуть-чуть помочь ему подойти поближе к наследию и заинтересовать его.
Здесь же есть одна из функций вашего фильма еще и катехизаторская, миссионерская. Она же очень велика.
Насколько это получилось, вот судить зрителям?
Ну, я надеюсь, что зрители увидят этот фильм. Мы будем с нетерпением его ждать. И пожелаем вашему фильму счастливого продвижения, такого принятия, приятия его самым широким зрителям, самой широкой зрительской аудитории.
Старец Порфирий Ковсоколевит является таким духовным наставником для людей, которые находятся в состоянии отчаяния, паники, депрессии. И, на мой взгляд, это очень важный момент именно сейчас, в наше непростое время. И поэтому тем, кто переживает самые непростые периоды болезни своих близких, потери своих близких, все-таки я бы напомнила ту рекомендацию, которую дал святой Порфирий Ковсоколевит. Помните о Христе, молитесь, радуйтесь, исповедуйтесь, причащайтесь, и Господь вас не оставит.
На этом мы закончим нашу передачу. До новых встреч. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
До свидания. Спасибо, Господи.